Ребят, еще несколько новых эксклюзивных жутких историй вы можете послушать на Boosty по ссылочке в описании. Также истории, которые выходят на YouTube, появляются там чуточек раньше, в удобном аудиоформате. Возможно, вы желаете поддержать канал копеечкой, то милости прошу по ссылочке в описании.
За окном уже морозит, иногда срывается снежок. Утром приходится покидать теплую постельку, отправляться на работу, учебу, либо по каким-то другим делам. Более того, нужно еще дойти до автобусной остановки. И хорошо, если повезет и будет свободное место. Совсем другое дело сесть в свой собственный теплый и уютный автомобиль и отправиться по своим делам. А если у тебя почему-то его еще нет, то рекомендую перейти по ссылочке в описании и посетить автоспот.ру. Ведь там есть огромный выбор автомобилей на любой вкус и кошелек, еще и от официальных дилеров. А какие скидки хорошие еще имеются? Можно здорово сэкономить. Если уже присмотрел себе машинку, то можешь забронировать ее прямо на сайте, буквально в пару кликов. Вводишь свой номер телефона, оставляешь заявочку и ожидаешь звонка. И не обязательно тратить свое драгоценное время на посещение автосалонов. А еще у меня есть хорошая новость для тех, кто уже за рулем. Автоспот выкатил полноценное приложение для ваших смартфонов. В нем можно записаться на ТО со скидкой в 50%, в два раза дешевле. И вообще в нем есть карта, где отображаются все сервисы и цены у них. Можно выбрать самый выгодный вариант. А если ты все еще дрифтишь на летней резине, то как раз самое время записаться на шиномонтаж. Сделать это также можно в приложении Автоспот. Покупай машину мечты на автоспот.ру и экономь деньги на обслуживании там же. Качай приложение или переходи по ссылочке в описании.
Ничего бы этого не было, если бы я тогда не позвал Толика и Гришу к себе в баню. Мы трое закадычных друзей сидели на скамьях, окутанные паром, и вспоминали свое общее детство. И вдруг Толя заговорил про лыжную трассу. Как мы, будучи школьниками, катались там зимы напролет, а затем холодные, мокрые, но довольные, брели домой уже по сумеркам. Когда-то была такая трасса на холмистой местности, спрятанная в лесу. Я тоже помнил те острые склоны, звенящие под ногами снег и ощущение скорости. И помните, какие у нас лыжи были деревянные? Натирали их свечкой, чтобы скользили, вспоминал Толя. Да-да, мои крепились к обычным ботинкам, кожаным ремешком и резинкой, подхватил я. Постоянно соскакивали. Помню, лечу с горки, одна лыжа слетела. Я пытаюсь удержаться на одной ноге, и так, бум носом в снег и покатился кубарем. Ха-ха, засмеялся Толик. Я это помню. Какие же мы мелкие тогда были, господи. Нас теперь не узнать. А может, зимой соберемся, покатаемся на лыжах, как раньше. Сходим на нашу трассу. Сейчас там ничего нет, с сожалением сказал Гриша. Все заброшено. Да ну, не поверил я. А кажется, только вчера там были. Угу, вздохнул Толик. Я прошлой зимой хотел показать сыну это место, а там уже ничего нет. Представляете, такое сокровище пропадает. У Толика вспыхнули глаза. Слушайте, а давайте это, сделаем благое дело. Соберемся и расчистим трассу. Может, там не все заросло. Возродим традицию, сделаем подарок городу. Я хмыкнул. И кто нам добро даст? Чтобы одно дерево спилить, 10 разрешений нужно. Все нам дадут, заявил Толя. Главное желание. Он не просто так болтал, у него были кое-какие связи в администрации города. Распаренный и румяный Гриша хлопнул себя по животу. «Идея супер. Я бы сам с удовольствием вернулся в спорт, а то начинаю заплывать жирком от сидячей работы». «Тогда я тоже за», – кивнул я. «Классно будет». Мне эта затея показалась интересной. Последние годы мы редко собирались компанией. У кого работа, у кого семья. Во взрослой жизни сложно совпасть выходными. Наверное, поэтому одни дружат с коллегами, другие замыкаются на семье, а третьи закрываются в одиночестве и гордо делают вид, что им никто не нужен. Но меня давно тянуло обратно в эти дружеские встречи. В такие моменты я ощущал себя лет на 20 моложе. Хотя, наверное, за последние лет 5 у нас с друзьями уже не было никаких приключений. Наши встречи носили скорее ностальгический характер. Фраза «А помните» звучала гораздо чаще, чем «А давайте». Я представил, что благодаря этой трассе смогу снова почувствовать себя беззаботным школьником в кругу друзей. А когда все будет закончено, то привезу туда своих детей и покажу им, что такое настоящее развлечение. Всяко лучше, чем просиживать дни напролет у компьютера. Вынырнув из потока мечтательных мыслей, я сказал, что готов посвятить несколько выходных хорошему делу и даже взять отгулы. Это оказался не пустой банный разговор, о котором все забыли на следующий день. Толя в самом деле пошел в администрацию и сумел убедить местных чиновников, что вернуть лыжную трассу – прекрасная идея. Им самим было выгодно, чтобы рядом с городом из ниоткуда появился спортивный объект. Там можно проводить мероприятия, летом забеги, зимой лыжные горки. А затем на фоне всего этого можно делать красивые отчеты. Поэтому администрация дала нам неофициальное разрешение. Делайте, ребята. Денег, конечно, никто на это не выделил. Но кое-какую помощь оказали. Дали инструменты из отдела городского хозяйства, бензин для пил, и пообещали потом вывезти мусор с территории. Сперва мы поехали на разведку, чтобы наметить фон предстоящей работы. Все оказалось не так плохо, как мы думали. Трасса не исчезла полностью и еще угадывалась. Сухая трава доходила до колен. На некоторых участках успели вырасти высокие деревья. Местами путь преграждали стены кустарников. Мостик через ручей под горкой разрушился, и мы решили, что построим его из стволов, которые спилим. Поэтому и начать решили с главного – убрать лишние деревья и выкорчевать пни. В следующую субботу наша маленькая армия энтузиастов, вооружившись бензопилами, термосами и чаем с бутербродами, приехала в лес. Толя въехал на своем внедорожнике в гору и припарковался между двумя соснами. Мы вышли из машины. Гриша тут же достал свой обед, сложил несколько бутербродов в один и принялся жевать. Я похлопал его по плечу. «Ты, братец, как обычно. Еще дело не начали, а ты уже хомячишь». «Да разве ж это еда?» – пробубнил Гриша с набитыми щеками. «Тут на один зубок». «А на обед у тебя тогда что?» «Не удивлюсь, если сейчас найду у себя в машине кастрюлю борща», – посмеялся Толик, доставая инструменты из багажника. Он дал каждому из нас бензопилу и небольшую бутылочку с бензином. «Мужики, давайте так работать. Разделяемся. Каждый берет себе участок, идем валим стволы. Потом собираемся и разом пилим их на части, окей?» Все согласились. Отделившись от остальных, я углубился в лес и зашел дальше всех. Нашел пару помеченных деревьев, которые могли бы помешать будущим лыжникам. В прошлый раз я их не разглядывал, а теперь заметил, как они выбиваются из общей картины. То не дубы и не осины, а бог весть что. Невысокие, всего 3 метра. Но такие толстые, что не обхватить. Кривые ветви росли куда попало, а редкие и широкие листья напоминали кленовые. Я подумал, может, это и есть какой-то сорт клена? Но больше напоминало что-то чудовищное и многорукое. Листья трепыхались на ветру, как раскрытые ладони. Эти деревья не добавляли пейзажу красоты. И все же жалко было их губить. Все-таки живые существа, пусть даже странные и непривлекательные. Просто они выросли не в том месте. Где-то вдалеке загудели моторы. Это друзья принялись за работу. Тут и моя совесть уснула. Я завел пилу и приблизился к первому дереву. Это ради всеобщего блага. Кора оказалась удивительно твердой и сперва не поддавалась. Я уже испугался, что цепь слетит, но потом все пошло как по маслу. Я режу, и вдруг пыльная картина окрасилась густой, алой жижей. С каждым проходом пила краснела все больше и больше. Я не понимал, в чем дело. Эта жидкость заливала руки и ботинки, оставляя за собой неприятный, приторно-сладковатый запах. Будто на распилку пошло не дерево, а человек. Я вспомнил, как читал про деревья, у которых смола похожа на кровь. «Может, мы варварствуем над чем-то редким?» – задумался я, но... Куда было останавливаться, когда уже спилено больше половины ствола? Дерево рухнуло, и оттуда хлынул красный фонтан. Я жмурился, тряс головой, пытаясь стереть это ужасное видение, но картина перед глазами оставалась неизменной. На месте спила была не древесина, а мясо, жилы и кости. Словно под корой застряли две сросшиеся ноги. Не могло такого быть. Просто не могло. Кора треснула от удара о землю. Теперь достаточно было просто потянуть за края разлома, чтобы увидеть скрытое. Не желая строить догадок, я откинул пилу, наклонился и дернул кору в стороны. Она легко разломилась, и передо мной возникло нечто невозможное. Внутри дерева оказалось что-то похожее на человеческое тело. Голова, пустые глазные впадины, открытый беззубый рот, худое растянутое туловище длиной не менее 2 метров. У этого существа не было кожи, только голые мышцы и сухожилия. Нутро дерева правда напоминало человека, только ступней не хватало, ведь я их отпилил. От этого создания исходил теплый, влажный пар. Оно было живо, пока моя пила его не убила. Я сел на землю, потому что больше не мог стоять. Боже мой, да у меня все руки в крови. Алое пятно расползалось от ствола и впитывалось в землю. По лесу пронесся крик. «Мужики!» Это был голос Толика, пронзительный и полный ужаса. Мое сердце подпрыгнуло к горлу. Я сорвался с места, схватил пилу и понесся на его зов. Пролетел через заросли кустарника, сбежал с круглого склона и перепрыгнул через ручей. Влетел на вершину холма. И вот он, Толик, стоял посреди дороги весь в крови. Рядом не до конца спиленное дерево, но от него уже отвалилась часть коры. А из разлома торчала безглазая, бескожная голова. Капала слизью из открытого рта. «Что это?» Заикаясь, Толик тыкал в жуткое существо. «Труп в дереве! Кто его туда засунул?» «Не знаю, Толян, но у меня было то же самое. С этим лесом что-то не так. Я не могу даже предположить, как в деревьях оказались люди». Я нервничал. Боялся, что дело дойдет до полиции. «Надо ментам звонить», – растерянно сказал Толик. «Не гони, какие менты? Сам же сказал, мы здесь неофициально». «Что мы им скажем? Гуляли по лесу с бензопилами?» Я повысил голос, теряя последние крохи самообладания. «А Гриша где?» Толик хлопал глазами, глядя то на меня, то на ужасное существо, застрявшее в стволе дерева. Я продышался и немного успокоился. «Да, пошли искать Гришу. И поехали нафиг отсюда». Мы с Толиком брели по тропе. Я вглядывался в густой лес, прислушивался к звукам. «Гриша! Гриша!» Кричали мы по очереди, но в ответ только молчание. Наш друг был не из пугливых и не стал бы убегать, сломя голову при виде кровавых деревьев. «Может, засел где-то на бревне и точит заначку с бутербродами?» – подумал я. «Вон он там!» – крикнул Толик, тыча пальцем куда-то в сторону. Наш друг стоял среди сосен недалеко от дороги. Рядом с ним валялась окровавленная бензопила. Гриша тоже успел нарваться на это чудо. Чудо в плохом смысле. «Гриш, забирай пилу и иди сюда, мы уезжаем», – сказал я. Объяснять причины было излишним. Он и сам уже видел ту странность, с которой нам пришлось столкнуться. Друг пробубнил в ответ что-то невнятное. «Смотри», – Толик указал на надпиленное дерево, из которого хлестала алая жидкость. «Насмотрелся уже», – буркнул я, перестав удивляться происходящему. «Нет, ты наверх посмотри», – настаивал Толик. Я поднял глаза. Из ствола того дерева торчал оранжевый лыжный шлем. Он крепко врос в кору дерева. «О чем все это говорило?» «Гриша, да идем уже!» – скомандовал Толик. Но друг стоял как вкопанный, широко расставив руки. И тут мы поняли, что с ним что-то не так. «Не могу», – прошептал он. «Двигаться не могу». Мы побросали пилы, подбежали к Грише и ощупали его плечи. Он стал как деревянный. И меня пробила дрожь от сравнения, которое пришло на ум. Как деревянный. Ох, не случайно это. Каждая его мышца стала каменной. Руки с трудом сгибались. Гриша едва шевелил языком, повторяя: «Помогите мне». Он смотрел на нас широко раскрытыми глазами, и в них был только ужас. Поняв, в какую беду попал наш друг, я перестал тревожиться за себя. Нужно было вытащить его из леса. Мне казалось, что если мы не поторопимся, то произойдет что-то непоправимое. Внутренний голос кричал: «Быстрее, быстрее! Сейчас мы тебя отвезем в больницу, все будет хорошо», – пообещал я. «Толик, давай берем его и понесли». «А пилы казенные ведь», – нерешительно сказал Толя. Точно он отказывался верить в то, что происходит. «Да какие пилы?» – рявкнул я, теряя терпение. «Плевать на них!» Мы закинули руки Гриши себе на плечи. До машины было недалеко, но он был мужиком крупным. Тащить его оказалось невероятно тяжело. Каждый шаг давался с трудом, и я почувствовал, как мышцы начинают ныть от напряжения. У меня вся одежда промокла от пота и прилипла к телу. Я ловил себя на мысли, что если бы не Гриша, то мы бы уже давно отсюда смылись. Но не бросишь же его одного посреди леса. Я старался сосредоточиться на том, чтобы шагать в унисон с Толей, который поддерживал другую сторону. Так было легче. Каждая минута тянулась словно вечность, и я чувствовал, как дыхание становится все тяжелее. Давно у меня не было такой физкультуры. Но мы справились. Наконец показалась машина. Мы почти у цели. Я вытер пот со лба, осознавая, что сделал все возможное. «Потерпи, братан», — сказал я, переводя дыхание. Толик открыл заднюю дверь. Мы с трудом согнули нашего друга в положении сидя и запихнули в автомобиль. А затем забрались на передние места.
«Что с ним такое?» —
шепотом спросил Толя.
«Столбняк, что ли?»
Он еще пытался найти рациональное объяснение происходящему, но я уже понимал, к чему все идет. Эту лыжную трассу, походу, забросили не просто так. Лес был слишком чистым, сюда давно никто не ходил, а нас дураков петух в задницу клюнул. Вспомнили детство, как гоняли на лыжах. «Заводи ты уже», — потребовал я. Но Толик не торопился. Он сидел, держа руки на руле. «Ну?» — подгонял я, чувствуя нарастающую панику.
«Не...» —
протянул друг, еле ворочая языком. Он даже голову ко мне повернуть не мог.
«Вот дрянь».
И с Толиком произошло то же самое. Он застыл точно так же, как Гриша.
«Значит, я следующий?»
Времени на размышления не оставалось. Нужно было действовать прямо сейчас. «Сам поведу», — сказал я, выскочил из машины. Оббежал вокруг, давая дергать Толика с водительского сиденья. Но он будто прирос к креслу.
«Да что же мне с вами делать?» — отчаянно проговорил я.
С заднего сиденья донесся протяжный, глухой стон.
Гриша.
Его лицо. Оно стало темным, сухим и покрылось сетью глубоких трещин. Не кожа, а древесная кора. Только его глаза пока оставались живыми. В них было столько мольбы и страха. Вот тогда я понял, нам всем конец. Мы все останемся в этом проклятом лесу навечно. Но надо было хотя бы побороться за жизнь.
«Нам есть что терять. У нас семьи, дети. Что будет с ними?»
Город недалеко. За лесом песчаная дорога, высоковольтная линия, затем гаражи, а сразу за ними микрорайон. Если успею добежать, пока меня не проняла эта чудовищная болезнь, то будет шанс спастись. «Простите, мужики, я пришлю кого-нибудь сюда. Обещаю!» И забыв об усталости, я побежал. Летел, продираясь сквозь колючие заросли, спотыкаясь о корни деревьев, ломая ветки, и орал: «Помогите, люди! На помощь!» Но мои крики угасали в густом океане леса. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Лица детей, Сашки, Маринки. Хороший ли я был отец? вечно погруженный в рутину, раздражительный от их капризов. Кричал, когда они испортили мой отчет, когда не хотели спать. Я валился от усталости. Я мысленно сбегал в свои юношеские грезы, забывая о семье. Вспомнил, как легко и радостно собирались мы с друзьями. И думал, как сильно мне не хватало этой легкости в повседневной жизни. Видимо, я так и не повзрослел. Но теперь клялся себе, что если выберусь, то стану лучшим отцом, лучшим мужем. Больше не буду жаловаться на скуку. Стану чаще бывать дома. Сашенька, Мариночка, мои хорошие детишки. Увидеть бы вас хотя бы еще раз. Лес должен был вот-вот закончиться. И вдруг впереди что-то мелькнуло. Тень. Неясное. Едва различимое пятно. Смутно напоминающее человеческую фигуру. В душе вспыхнул крошечный огонек надежды. «Люди!» Снова выкрикнул я и почувствовал, что задыхаюсь. «Я здесь!» Сил на бег больше не осталось. Я остановился и оперся на ствол сосны, чтобы не упасть. Сердце билось с болью. В висках стучало, в глазах мелькали темные пятна. Кто-то шел ко мне. Высокий силуэт. Двуногий, как человек. Но лохматый, как зверь. Хотя, может, это была не шерсть, а темно-коричневый мох. Вместо лица вытянутый череп. Человека или животного. Этого я не смог разглядеть. У меня двоилось и мельтешило в глазах. Я видел лишь белую кость и черные пустые глаза. Это существо двигалось на меня, и каждый его шаг сопровождался деревянным скрипом. Я не был уверен, что это происходит взаправду. Может, мне это все померещилось? Вдруг это было лишь видение перед потерей сознания? Но когда оно подошло близко, мне в нос ударил ясный дух гниющих растений и сырой древесины. В этот момент я упал, будто меня огрели дубиной по голове, и погрузился во мрак. Возможно, ко мне явилась темная душа этого проклятого леса, которая не желала отпускать меня. А может, это просто сон перед обмороком? Я уже не знаю, есть ли различие между явью и вымыслом. Но когда я пришел в себя, реальность ужаснула меня. Ночь, звездное небо над верхушками темных деревьев, холодный колючий ветер. Я все еще был в лесу. Мое тело чуть ли не примерзло к земле. К лицу прилипли мокрые листья. Сколько времени я пролежал так в этом ледяном сыром плену. Пальцы еще шевелились. Руки и ноги отзывались на мои слабые попытки движений. Слава богу, со мной пока не случилось того, что с Толиком и Гришей. Значит, нужно выбираться. Я поднялся и огляделся. Куда идти? Со всех сторон одно и то же. Все скрыто за непроницаемой стеной деревьев. Карманы пусты. Телефона нет, выпал где-то. Но я не мог стоять на месте и побрел вперед, надеясь на чудо. Вокруг только деревья. Обычные сосны и ели. А еще эти. Странные. Невысокие, с толстыми стволами и редкими листьями. Ветер гудел в их уродливых ветвях, и казалось, что они стонут от горя. Все эти жуткие деревья – люди. Они все еще там, заперты внутри. Стоят здесь слепые и жалкие, помня свои прошлые жизни. Наверное, каждый из них давно обезумел. Ум вряд ли способен выдержать такое заточение. Да, лучше смерть. Возможно, тот, кого я спилил под корень, был благодарен мне за это. Темнота, лес как лабиринт. Я шел уже не меньше часа и не видел выхода. Значит, пошел не в ту сторону. Черт. Прости, жена. Простите, дети. Ноги болели от усталости. Хотелось пить. Ветер заставлял дрожать от холода. «Отпусти меня!» — закричал я, сам не зная, к кому обращаюсь. «Зачем ты меня держишь? Отпусти!» Лес отвечал только шелестом листьев. Будто тихо смеялся надо мной. Я был готов сдаться. Сел на поваленное дерево, обнял себя за плечи и смотрел в темную, бушующую синь чаще. Неужели это тот самый лес, в котором мы так часто гуляли в детстве? Он тогда оказался сказочным и дружелюбным. Было интересно увидеть красноголового дятла или деловитую белку, но теперь это не лес, а монстр. Огромный монстр, поглощающий людей. Казалось, что эта ночь никогда не закончится.
Но вдруг небо начало светлеть. Я огляделся. Все равно не ясно, куда идти. Я безнадежно заблудился, но вдруг раздался автомобильный сигнал. Он звучал на весь лес, и я понял, что это кто-то из моих друзей. Наверное, Толя все-таки смог завести машину. Он выбрался из леса и теперь вернулся за мной. Мой друг. «Бегу, бегу, Толян! Я мигом, только не уезжай!» Сказал я и поспешил на звук. Сигнал не прекращался. Он звучал, чтобы я не сбился с пути. «Как же далеко!» Во рту появился вкус крови. Жажда замучила, но я несся навстречу спасению. Сигнал звучал уже близко. «Вот она, дорога нашей брошенной пилы, а там за елями должен быть выход». Я, задыхаясь, выбежал на поляну и закричал. «Ребята, я здесь, бегу!» Но меня ожидало лишь разочарование. Внедорожник то ли и правда был там, но он никуда не уезжал. Стоял на месте со вчерашнего вечера. И теперь машина стала вся перекореженная. Сквозь крышу и окна проросли толстые уродливые ветви. И одна из них уткнулась в клаксон на руле. Вот почему сигнал разнесся по лесу. А я правда подумал, что меня приехали спасать. Вот же дурак, какая наивность. Мои друзья Толик и Гриша стали деревьями. Обросли корой, ветками и редкими листьями, похожими на раскрытые ладони. Бред, кошмарный, невыносимый бред. Рядом с разбитой машиной в траве лежал мой телефон, покрытый утренней росой. Вот где я его выронил. И все-таки у меня оставался шанс на спасение. Вот он, край леса. Можно было еще раз попытать счастье. Добраться до дороги, позвать на помощь. Я подобрал телефон и попытался бежать. Ноги не слушались. Сил не хватало даже для быстрого шага. Я еле волочился, думая, что это обычная усталость. Но потом до меня дошло, что тело деревенеет. Проклятие настигло меня позже всех. Но, увы, это случилось и со мной. Ноги больше не шевелятся. Руки еще кое-как двигаются. Я не стал звонить в службу спасения. Слишком поздно. Знаю, никто меня не спасет.
Увидел пропущенные звонки от тебя и не перезвонил. Но ты не ответила, очень жаль. Наверное, сейчас ты еще спишь. Но так хотелось услышать твой голос в последний раз. Не знаю, что ты там подумаешь, когда прослушаешь все это сообщение. Решишь, что я сошел с ума. Неважно. Обними за меня детей. Я люблю вас. Не знаю, что еще сказать. Все, пальцы больше не двигаются. Мне хотелось бы попросить, чтобы ты пришла сюда и избавила меня от мучений, но нет. Не приходи в этот лес ни в коем случае. Он проклят. Прощай, дорогая. И держи на меня зла.